Глава 12. Знаки. Дома на Коломенской до поверхности было совсем недалеко, ровно 56 плоских ступеней, но Павелецкая забралась под землю куда глубже, карабкаясь по скрипучему истерзанному пулеметными очередями эскалатору. Саша не видела этому подъему конца. У ее фонаря доставало сил только на то, чтобы вырвать у темноты битые стаканы эскалаторных светильников да ржавые покосившиеся щиты с изображениями чьих-то тусклых лиц и крупными буквами, которые складывались в бессмысленные слова. «Зачем ей наверх? Зачем умирать? Но кому она нужна внизу? Действительно нужна как человек, а не как действующее лицо ненаписанной книжки. Стоило ли и дальше обманывать себя? Когда Саша уходила с опустевшей Коломенской, оставляя там тело своего отца, ей казалось, что она осуществляет их давний план бегства, уносит его частичку в себе, хотя бы так помогая ему освободиться». Но с тех пор он ни разу ей не приснился, а когда она пыталась вызвать его образ в своем воображении, чтобы поделиться увиденным и пережитым, то выходил зыбким и безгласным. Отец не мог простить ей и не хотел такого спасения. Среди добытых книг, которые Саша успела пролистать, прежде чем обменять их на еду и патроны, ей особенно запомнился старый ботанический справочник. Иллюстрации в нем были условными, помутневшие от времени черно-белые фотографии и карандашные чертежи. Но в прочих книгах, которые ей доставались, картинок не встречалось вовсе, и это у Саши была любимая. А больше всех остальных растений в справочнике ей нравился вьюнок. Даже нет, не нравился, она чувствовала вьюнку, узнавая в нем себя. Ведь она точно так же нуждалась в опоре, чтобы расти ввысь, чтобы добраться до лучей света. И сейчас инстинкт требовал от нее найти могучий ствол, к которому она могла бы прильнуть, обнять и обвить его. Не для того, чтобы жить соками чужого тела, не для того, чтобы отнимать у него свет и тепло, просто потому, что без него она была слишком мягка, слишком гибка, бесхребетна, чтобы выстоять, и в одиночку была бы вынуждена всегда стлаться по земле. Отец говорил Саше, что она не должна ни от кого зависеть и ни на кого полагаться, ведь кроме него на их зыбком полустанке полагаться ей было не на кого, а он знал, что не вечен. Отец хотел, чтобы она выросла не плющом, а корабельной сосной, забывая, что это противоречит женской природе. Саша выжила бы без него, выжила бы она и без Хантера, но слияние с другим человеком казалось ей единственной причиной думать о будущем. Когда намчавшейся дрезине она обвела его руками, ей почудилось, что ее жизнь обрела новый стержень. Она помнила, что доверяться другим опасно, а зависеть от них недостойно, и, пытаясь признаться обритому, переступала через себя. Саша хотела приникнуть к нему, а он, считал, она цепляется за его сапоги. Оставленная без опоры и втоптанная в землю, она не собиралась униженно продолжать поиски. Он прогнал ее наверх. Что ж, так тому и быть. Если с ней что-нибудь случится на поверхности, вина будет на нем, лишь в его силах и помешать этому. Наконец ступени закончились. Саша оказалась на краю просторного мраморного зала. Рифленый железный потолок, который местами обвалился. Сквозь далекие пробоины хлестали ярчайшие лучи удивительного серовато-белого окраса, и их брызги долетали даже до того закутка, где она находилась. Потушив фонарь и затаив дыхание, Саша, крадучись, двинулась вперед. Выбоины от пули и осколков на стенах у устья эскалатора свидетельствовали, что человек когда-то бывал в этих местах, но уже в нескольких десятках шагов начинались владения других существ. Кучи засохшего помета, разбросанные всюду обглоданные кости и клочья шкур указывали на то, что Саша оказалась в сердце звериного логова. Пряча глаза, чтобы не опалить их, она шла к выходу. И чем ближе Саша подбиралась к его источнику, тем гуще становилась тьма в укромных уголках залов, через которые она ступала. Учась смотреть на свет, Саша теряла способность чувствовать темноту. Остовы перевернутых будок, груды невообразимого хлама и каркасы расклеванной техники переполняли следующие залы. Теперь ей становилось ясно, что люди превратили наружные павильоны Павелецкой в перевалочный пункт, куда стаскивали все добро из окрестностей, пока более сильные создания не вытеснили их отсюда. Иногда в темных уголках Саше чудилось еле заметное шевеление, но она все списывала на свою растущую слепоту. Гнездящийся там мрак был уже слишком густым, чтобы она могла различить в нем сливающиеся с мусорными горами уродливые силуэты дремлющих чудовищ. Монотонно ноющий сквозняк заслонял их тяжелое сопение, и Саша различила его, лишь проходя в нескольких шагах от колышущейся громады. Прислушалась настороженно, потом замерев, смотрелась в очертания опрокинутого киоска, обнаруживая в его изломах странный горб, и обомлела. Холм, в котором была погребена будка, дышал. Дышали и почти все остальные груды, в окружении которых она находилась. Чтобы удостовериться, Саша щелкнула кнопкой и направила фонарь на одну из них. Бледный лучик уперся в жирные складки белой кожи, побежал дальше по необъятному телу и распался, так и не дотянувшись до его края. Это был один из собратьев Химеры, которая чуть не убила Сашу на Павелецкой, и куда более крупный, чем та тварь. Создания находились в странном оцепенении и, кажется, не замечали ее. Но вот ближайшая к ней внезапно взрыкнула, шумно всосала воздух через косые прорези ноздрей, заворочилась. Спохватившись, Саша спрятала фонарик и заторопилась прочь. Каждый следующий шаг по этому жуткому лежбищу давался ей все сложнее. Чем дальше от спуска в метро она продвигалась, тем плотнее прибивались друг к другу химеры, и тем труднее было найти тропку между их телами. Поворачивать назад было поздно. Сашу сейчас совсем не беспокоило, как она сумеет вернуться в метро. Пройти бы неслышно, не потревожив ни одно из этих существ. Выбраться наружу, оглядеться по сторонам, попробовать. Лишь бы они не очнулись от спячки. Лишь бы выпустили ее отсюда, а обратного пути ей искать не придется. Не осмеливаясь глубоко дышать, пытаясь даже не думать, вдруг они услышат, она медленно приближалась к выходу. Предательски хрустнула под ногами разбитая плитка. Еще один неверный шаг, случайный шорох, они проснутся и вмиг разорвут ее на части. А Саша не могла освободиться от мысли, что совсем недавно, еще вчера или даже сегодня, она брела уже вот так меж спящих чудовищ. По крайней мере, это странное чувство ей от чего-то было знакомо. Она застыла на месте. Саша знала, что чужой взгляд иногда можно ощутить затылком, но у этих созданий не было глаз. И то, чем они ощупывали пространство вокруг себя, было намного материальней и настойчивее любого взгляда. Ни к чему было оборачиваться назад, чтобы понять. Ей в спину тяжело уставилось создание, пробудившееся, несмотря на всю ее осторожность. Но она обернулась.
Девчонка куда-то запропастилась.
Однако у Гомера в ту минуту не было ни малейшего желания бросаться на ее поиски, как не было и никаких других желаний. Если дневник связиста еще оставлял старику толику надежды, что болезнь обойдет его стороной, то Хантер оказался безжалостен. Заводя с очнувшимся бригадиром тщательно подготовленную беседу, старик будто подавал апелляцию на свой смертный приговор, но тот не хотел его пощадить, да и не мог. Гомер был один виноват в том, что с ним неизбежно произойдет. Всего пара недель или еще меньше, всего 10 заполненных страниц, и все то, что надо успеть ужать и втиснуть в оставшиеся чистые листы в тетради с клеенчатой обложкой. Помимо желаний, у Гомера имелся и долг, а вынужденный привал, похоже, подходил к концу. Он расправил бумагу, намереваясь подцепить повествование с того места, где в прошлый раз отвлекся на крики врачей, но вместо этого рука сама вывела прежнее. «Что останется после меня? А что после несчастных, запертых на Тульской?» — думал он. «Возможно, отчаявшихся, возможно, еще ждущих подмоги, но так или иначе обреченных на жестокую расправу. Память? Но так мало было людей, о которых до сих пор нашлось бы кому помнить. Да и воспоминания, непрочный мавзолей, скоро старика не станет, и вместе с ним сгинут все те, кого он знал, канет в ничто и его Москва. Где он сейчас? На Павелецкой? Садовая теперь лыса и мертва. Последние часы его расчистила и оцепила военная техника, чтобы дать возможность работать службам спасения и двигаться эскортом с мигалками. Гнилыми, наполовину выпавшими зубами особняков скалятся проезды и переулки. Старик без труда мог представить себе здешний пейзаж, хотя он никогда и не поднимался из метро на этой станции. А вот до войны ему частенько случалось тут бывать. Назначал будущей жене свидание в кафе рядом с метро, потом шли в кино на вечерний сеанс. И здесь же, неподалеку, он проходил платную, сугубо небрежную медкомиссию, когда собирался получать водительские права. А еще на этом вокзале садился на электричку, договорившись ехать со служивцами на шашлыки в летний лес. Он смотрел в расчерченную на клетке бумагу и видел в ней привокзальную площадь, купающуюся в осеннем тумане, две тающих в дымке башни, претенциозный офисный новодел на кольце, там работал один его приятель, и чуть поотдаль закрученный шпиль дорогой гостиницы, пришитый к дорогому концертному залу. Когда-то он приценивался к билетам, они стоили чуть больше, чем Николай зарабатывал за 2 недели. Он видел и даже слышал тренькающие угловато-бело-голубые трамваи, переполненные недовольными пассажирами, такими трогательными в своем раздражении этой безобидной давкой. И само Садовое кольцо, празднично мигающее десятками тысяч фар и поворотников, объединенных в одну замкнутую гирлянду, и несмелый, неуместный снег, тающий прежде, чем лечь на черный асфальт, и толпу, мириады наэлектризованных частиц, возбужденных, сталкивающихся вроде бы хаотически, мечущихся, а на деле движущихся каждая по своему осмысленному маршруту. Видел ущелье сталинских монолитов, из которого на площадь лениво вытекала великая река Садового. Сотни и сотни зажигающихся окон аквариумов по обе стороны от него. И еще неоновые сполохи вывесок и титанические рекламные щиты, стыдливо прикрывающие разорванную рану, куда скоро имплантируют новый многоэтажный протез, который так никогда и не достроят. Смотрел и понимал, что словами ему все равно не передать этой великолепной картины. Неужели от всего этого останутся только замшелые, просевшие надгробия делового центра и фешенебельной гостиницы? Она не объявилась ни через час, ни через три, обеспокоенный Гомер обошел весь переход, допросил торговцев и музыкантов, переговорил со звеневым ганзейского караула. Ничего. Как сквозь землю. Не находя себе места, старик опять прибился к дверям комнаты, где лежал бригадир. Последний человек, с которым можно было бы посоветоваться по поводу пропажи девчонки. Но кто у Гомера сейчас еще оставался? Он кашлянул и заглянул внутрь. Хантер лежал тяжело дыша, уперев взгляд в потолок. Его правая рука, целая, была выпростана из покрывала, а крепко сжатый кулак совсем недавно ссажен. Неглубокие царапины сочились сукровицей, пачкая постель, но бригадир этого не замечал.
«Когда готов выходить?»
— спросил он у Гомера, не поворачиваясь к нему. «Я хоть сейчас», — замялся старик. «Тут такое дело, девчонку найти не могу. Да и как ты пойдешь? Ты же ведь...»
«Не умру», — ответил бригадир. «А смерть не самая страшная. Собирайся. Я буду на ногах через полтора часа. Двинемся к Добрынинской».
«И часа хватит, но мне надо ее найти. Я хочу, чтобы она и дальше с нами. Мне очень надо, понимаешь?» — заспешил Гомер.
«Через час я уйду», — отрезал Хантер. «С тобой или без тебя, и без нее».
«Ума не приложу, куда она могла запропаститься?» Старик расстроенно вздохнул. «Знать бы».
«Я знаю»,
— ровно произнес бригадир.
«Но тебе ее оттуда точно не достать. Собирайся».
Гомер попятился, заморгал. Он привык полагаться на сверхъестественное чутье своего спутника, но сейчас отказывался ему верить. Вдруг Хантер опять лжет, на сей раз, чтобы избавиться от лишней обузы. «Она мне сказала, что нужна тебе».
«Мне нужен ты».
Хантер чуть наклонил к нему голову.
«А тебе я».
«Зачем?» — прошелестел Гомер, но бригадир услышал его.
«От тебя многое зависит».
Он медленно моргнул, но старику вдруг показалось, что бездушный бригадир ему подмигивает, и его бросило в холодный пот. Кровать протяжно скрипнула. Хантер стиснул зубы, сел.
«Выйди», — попросил он старика, «и собирайся, если хочешь успеть».
Но прежде чем убраться, Гомер задержался еще на секунду подобрать сиротливо валявшуюся в углу красную пластмассовую пудреницу. По ее крышке бежали трещины. Петли выгнулись и разошлись. Зеркало было вдребезги разбито. Старик резко обернулся к бригадиру. «Я не могу без нее уйти». Она была почти вдвое выше Саши, ее голова уперлась в потолок, а когтистые лапы свисали до пола. Саша видела, как молниеносно перемещаются эти твари, с какой непостижимой скоростью нападают. Чтобы достать девушку, чтобы одним движением прикончить ее, такому существу было достаточно выбросить вперед одну из конечностей. Но оно почему-то медлило. Стрелять не было смысла, да у Саши и не хватило бы времени на то, чтобы поднять автомат. Тогда она сделала нерешительный шаг назад к проходу. Химера издала негромкий стон, качнулась в сторону девушки. Однако ничего не произошло. Чудовище оставалось на своем месте, не спуская с Саши пристального слепого взора. Она отважилась шагнуть еще раз и еще. И, оборачиваясь к твари спиной, не показывая ей своего страха, она постепенно приближалась к выходу. Создание, как заговоренное, плелось за Сашей, лишь немногим от нее отставая, будто провожая ее до дверей. И только когда девушка оказалась всего в десятке метров от нестерпимо сияющего проема, не выдержала и кинулась бежать. Тварь взревела и тоже метнулась вперед. Саша вылетела наружу, зажмурилась, и, ничего не видя вокруг себя, неслась вперед, пока не споткнулась и не покатилась кубарем по шершавой твердой земле. Она ждала, что Химера настигнет и в клочья раздерет ее, но преследователь отчего-то позволил ей уйти. Прошла тягучая минута, еще одна. Вокруг стояла тишина. Саша не открывала глаз, пока не нашарила в сумке купленные у дозорного самодельные очки. Два бутылочных донышка из темного стекла, схваченные жестяными кольцами и посаженные на полоску жгута. Очки натягивались сверху на противогаз, так что прозрачные зеленые кругляшки садились точно на смотровые отверстия резиновой маски. Теперь она могла смотреть и медленно, размыкая веки сначала подозрительно, из-под лобья, а потом все смелее, Саша оглядывала странное место, в котором очутилась. Над ее головой было небо. Небо настоящее, яркое, огромное, дающее больше света, чем любой прожектор. Все равномерно озаренное зеленым, кое-где забитое низкими облаками, а где-то распахивающееся в подлинную бездну. Солнце! Она увидела его сквозь истонченную облачную ткань, кружок с капсуль размером, начищенный до бела, такой яркий, того и гляди, проплавит дыру в Сашиных очках. Она испуганно отвела глаза, подождала чуть и все-таки снова взглянула на него украдкой. Было в нем будто что-то разочаровывающее. В конце концов, просто слепящая дыра на небе. К чему его боготворить? Но нет, оно завораживало, притягивало, волновало. Проем выхода из звериного логова для привыкших к темноте сиял почти так же сильно. А что если... Мелькнула у Саши мысль, солнце – это точно такой же выход, ведущий в место, где вообще никогда не бывает темно. И если до него долететь, можно вырваться с земли точно так же, как она только что выбралась из-под нее. А еще от солнца исходило слабое, еле ощутимое тепло, словно оно было живым. Саша стояла посреди каменного пустыря, окруженного полуобвалившимися старинными постройками. Черные провалы окон громоздились чуть ли не в 10 рядов. Такими высокими были эти дома. Строений было бесконечно много. Они толкались, заслоняя друг друга от Саши, напирали, чтобы рассмотреть ее получше. Из-за высоких выглядывали здания еще выше. За теми вырисовывались очертания домов совсем уже громадных. Поразительно, но Саша могла видеть их все, и пусть они отдавали придурковатой зеленью, как и земля под ногами, как и воздух, как и сумасшедшее светящееся бездонное небо, зато сейчас ей открывались невообразимые дали. Сколько бы Саша ни приучала свои глаза к темноте, они не были для нее предназначены. В ночное время с обрыва у метра моста ей были видны только уродливые постройки, отстоявшие на несколько сотен метров от гермоворот. Дальше тьма наслаивалась слишком плотно, и даже рожденная под землей Саша не могла проскрести ее взглядом. Девушка прежде не спрашивала себя всерьез, насколько велик мир, в котором она живет, но, думая о нем, Саша всегда представляла себе небольшой сумеречный кокон, несколько сотен метров в каждую сторону, за которыми обрыв уже окончательный, край вселенной, начало совершенной тьмы. И хотя она знала, что на самом деле Земля куда больше, но вообразить себе, как она выглядит, Саша не умела. А теперь она понимала, что ей бы это все равно не удалось. Просто потому, что никогда не видев такого, представить это себе невозможно. И вот странно. Отчего-то ей совсем не было страшно стоять посреди этой безграничной пустоши. Раньше, вылезая из туннеля на обрыв, она чувствовала себя так, словно ее вытащили из панциря. Теперь же он казался ей скорлупой, из которой она наконец вылупилась. При дневном свете любая опасность становилась заметна на большом расстоянии, и Саше с излишком хватило бы времени, чтобы спрятаться или приготовиться к обороне. Было и еще одно робкое, неизвестное ей до того чувство, будто она вернулась домой. Сквозняк гонял по пустырю клубки, сплетенные из колючих веток, уныло дудел в расщелины между зданий, толкал Сашу в спину, требуя от нее быть храбрее, приказывая отправляться на исследование этого нового мира. Выбора у нее, по сути, не было. Чтобы спуститься в метро, ей пришлось бы снова войти в здание, кишащее жуткими существами. Только вот они больше не спали. Иногда в колодцах проходов всплывали на них белесые тела и тут же исчезали. Видимо, свет дня был им неприятен. Но что будет, когда наступит ночь? До тех пор, если она рассчитывает увидеть хоть что-то из того, что живописал старик, раньше, чем умрет, ей нужно убраться отсюда как можно дальше. И Саша двинулась вперед. Она никогда еще не ощущала себя такой маленькой. Ей не верилось, что эти гигантские здания могли строить люди с ее ростом. Зачем им это? Наверное, последние предвоенные поколения выродились и измельчали. Природа готовила их к суровому существованию в тесноте туннелей и станций. А эти строения возводились гордыми предками нынешних низкорослых людей, могучими, высокими и статными, как дома, в которых они жили. Она достигла широкой прогалины. Здания здесь расступались, а земля была покрыта похожей на камень треснувшей серой коркой. Единым скачком мир стал еще огромней. Отсюда открывался вид на такие дали, что у Саши защемило сердце и закружилась голова. Присев у тронутых плесенью и мхом стен замка ступоконечной часовой башней, подпирающей облака, она пробовала представить себе, как же должен был выглядеть этот город до того, как его покинула жизнь. По дороге, это без сомнений была дорога, шагали высокие красивые люди в цветастых одеяниях, рядом с которыми самые нарядные платья жителей Павелецкой показались бы убогими и глупыми. В яркой толпе сновали машины, точь-в-точь похожие на вагоны метропоездов, только совсем крохотные, вмещавшие всего 4 пассажиров. Дома не были такими мрачными, проемы окон не зияли черными дырами, а блестели чисто вымытым стеклом. И почему-то Саше виделись легкие мостки, наведенные тут и там между противоположными домами на самой разной высоте. А небо не было таким пустым, в нем неспешно проплывали неописуемые величины самолеты, чуть не задевая брюхом крыши. Отец объяснял ей как-то, что для полета им вовсе не нужно было ничем махать, но Саше они рисовались ленивыми громадами со стрекозинными крыльями, мельтешащими, почти невидимыми и лишь чуть отливающими в зеленоватых солнечных лучах. И еще шел дождь. Вроде бы просто вода падала с неба, но ощущение было совершенно необыкновенное. Она смывала не только грязь и усталость, на это были способны и горячие струи из ржавой душевой лейки. Небесная вода очищала людей изнутри, дарила им прощение за совершенные ошибки. Волшебное омовение стирало горечь с сердца, обновляло и омолаживало, давало и желание продолжать жить, и силы на это. Все, как говорил старик, Саша так сильно поверила в этот мир, что под действием ее детских заклинаний он стал и вправду проступать вокруг нее. Вот, она уже слышала и легкий стрекот прозрачных крыльев в вышине, и веселое щебетание толпы, и мерное простукивание колес, и гул теплого дождя. Сама собой ей вспомнилась и вплелась в эту перекличку услышанная накануне в переходе мелодия. Что-то больно кольнуло в груди. Она вскочила и побежала по самой середине дороги наперекор людскому потоку, огибая увязшие в толчее милые вагончики машин, подставляя лицо тяжелым каплям. Старик оказался прав. Здесь действительно было сказочно хорошо, поразительно и красиво. Надо было только поскоблить паутину и плесень времен, и прошлое начинало сиять, как цветная мозаика и бронзовые панно на брошенных станциях. Остановилась она на набережной Зеленой реки. Перекинутый через нее некогда мост обрывался, едва начавшись. Ей было никак не попасть на другой берег. Волшебство иссякло. Картина, казавшаяся такой настоящей, такой красочной всего мгновения назад, поблекла и погасла. Усохшие и зачерствевшие от старости пустые дома, растрескавшаяся кожа дорог, охваченных с обочин двухметровым бурьяном, и дикая, непроглядная чаща, поглотившая остатки набережной, покуда хватало глаз. Вот все, что спустя секунду осталось от прекрасного призрачного мира. И Саше вдруг стало так обидно, что ей никогда не увидеть его воочию, что выбирать ей придется между гибелью и возвращением в метро, и что нигде на земле не осталось ни одного статного гиганта в ярких одеждах, что кроме нее на широченной дороге, уходящей в далекую точку, где небо наползало на брошенный город, больше не было ни единой живой души. Погода установилась отличная, недождливая. Саше не хотелось даже плакать. Сейчас было бы здорово просто умереть.
И будто услышав ее пожелание, высоко над ее головой распростерла крылья огромная черная тень.
Что делать, если ему придется выбирать? Отпустить бригадира и бросить свою книгу? Остаться на станции, пока не разыщет пропавшую девчонку? Или забыть о ней навсегда и следовать за Хантером, вымороть Сашу из своего романа и по паучьей затаиться в ожидании новых героинь? Рассудок запрещал старику отлучаться от бригадира, ради чего иначе весь его поход? Ради чего смертельная опасность, которой он подверг себя и все метро? Он просто не имеет права рисковать своим трудом, единственным, что оправдывало все жертвы, и уже принесенные, и будущие. Но в ту минуту, когда он подобрал с пола разбитое зеркальце, Гомер понял, что уйти с Павелецкой, не узнав судьбу девчонки, будет настоящим предательством. А предательство рано или поздно неизбежно отравит и самого старика, и его роман. Из своей памяти Сашу он уже не вымарает никогда. Что бы ни говорил ему Хантер, Гомер должен сделать все, чтобы найти девчонку, или хотя бы убедиться в том, что ее больше нет в живых. И старик с удвоенными усилиями приступил к поискам, то и дело справляясь у прохожих. Который час? Кольцевая исключена. Без документов ей самой не пробраться в Ганзу. Галерея комнат и палат под переходом? Старик обследовал ее от начала до конца, дознаваясь у каждого встречного, не видел ли тот девчонку. В конце концов, кто-то неуверенно ответил, что вроде бы столкнулся с ней, одетой в брезентовую защиту. Оттуда Гомер, не веря ушам и глазам, прочертил путь до огневой точки у подножья эскалатора.
«А мне-то что? Хочет, пусть идет. Очки ей хорошие спихнул». Вяло отозвался дозорный в будке. «Тебя не пущу. И так уже получил от разводящего. Там гнездо приезжих наверху. Никто тут не ходит. Мне даже смешно стало, когда она попросилась».
Его зрачки, широкие как пистолетные стволы, тыкались в пространство, никак не попадая в старика.
«Ты бы шел в переход, дед. Стемнеет скоро».
Хантер знал. Но что он имел в виду, когда говорил, что старику не под силу будет вернуть девчонку? Может, она все еще жива? Спотыкаясь от волнения, Гомер заторопился обратно в бригадирскую палату, нырнул под низкую притолоку тайной дверки, проковырял по узкой лестнице, без стука распахнул дверь. Комната была пуста. Ни Хантера, ни его оружия, только раскиданный по полу ленты побуревших от высокой крови бинтов. Да валяется сиротливо пустая фляжка. Исчез из подсобки и с грехом пополам очищенный скафандр. Бригадир просто бросил старика, как надоевшего пса, наказав за упрямство. Ее отец всегда был убежден, человеку даются знаки, надо только уметь замечать и читать их. Саша взглянула вверх и замерла пораженная. Если кто-то хотел сейчас послать ей знамение, нельзя было придумать ничего более красноречивого. Невдалеке от обрушившегося моста из темных зарослей выступала круглая деревянная башня с замысловатым наконечником, самая высокая из всех окрестных зданий. Годы не пошли ему на пользу. По стенам змеились глубокие трещины, а сама башня опасно накренилась. Она давно бы уже обрушилась, если бы не чудо. Как же она раньше не обратила на это внимания? Здание опоясывал циклопических размеров юнок. Его ствол был, конечно, в разы тоньше башни, но его толщины и силы с избытком хватало, чтобы удерживать разваливающиеся на куски строения. Удивительное растение спиралью обвивало башню. От основного ствола отходили веточки потоньше, от тех еще более тонкие, и все вместе они образовывали сеть, которая не позволяла зданию рассыпаться. Верно. Когда-то вьюнок весь был таким же слабым и гибким, как самые нежные и молодые из его побегов теперь. Когда-то ему приходилось цепляться за выступы и балконы башни, казавшейся вечной и нерушимой. Не будь она столь высокой, он не вырос бы таким. Саша зачарованно глядела на него, на спасенное им здание. Все для нее заново обретало смысл. К ней возвращалось желание бороться. Странно, ведь в ее жизни совсем ничего не переменилось. Просто вдруг снова, вопреки всему, сквозь серую порку отчаяния, крошечным отростком этого вьюнка в ее душу пробилась и зазеленела надежда. Пусть были вещи, которые ей никогда не исправить, поступки, которые невозможно отменить, и слова, которые не отозвать обратно, но в нынешней истории оставалось еще многое, что она могла изменить, пусть пока и не знала как. Главное, что у нее снова появились силы. Теперь Саше казалось, что она разгадала и причину, по которой беспощадная химера позволила ей уйти невредимой. Кто-то незримый удерживал чудовище на цепи, чтобы дать девушке еще один шанс. И она была благодарна за это. Была готова простить, готова снова доказывать и сражаться. А от Хантера ей требовался лишь легчайший намек. Еще один знак. Садящееся солнце вдруг погасло, но тут же вспыхнуло вновь. Саша задрала подбородок и краем глаза успела уловить черный стремительный силуэт, промелькнувший у нее над головой, на мгновение заслонив собой светило и тут же скрывшийся из виду. В воздух взрезал свист и пронзительный вопль. Промахнувшись всего чуть-чуть, на Сашу с неба скалой рухнула огромная махина.
последний миг инстинкт заставил девушку броситься на землю, и лишь это уберегло ее. Скользнув вдоль самой земли, на распахнутых кожистых крыльях, невидимое чудовище мощным грибком набрало высоту и принялось выписывать полукруг, заходя для новой атаки. Саша схватилась за автомат, но тут же отказалась от бесполезной затеи. Даже выпущенная в упор очередь не смогла бы сбить с курса такую тушу. Нечего было уж и думать о том, чтобы сразить ее. В нее ведь еще нужно было попасть. И девушка кинулась обратно к пустырю, с которого отправилась в свое короткое странствие, не думая о том, как спуститься в метро. Летучее чудовище испустило охотничий клич и вновь ринулось к ней. Заплетаясь в чужих штанах, Саша ничком повалилась на дорогу, но извернулась и огрызнулась короткой очередью. Пули обескуражили тварь, хоть и не причинили ей никакого вреда. За выигранные секунды девушка сумела подняться на ноги и метнулась к ближайшим домам, слишком поздно сообразив, как укрыться от хищника. В небе теперь кружили уже две тени, поддерживая себя в воздухе тяжелыми взмахами широких перепончатых крыльев. Сашин расчет был прост – прижаться к стене любого здания. Летающие чудовища были слишком велики и неповоротливы, чтобы достать ее там. А дальше ей все равно, куда бежать. Успела. Она приникла к стене, надеясь, что твари отступят от нее. Но нет. Им случалось загонять и более изобретательную дичь. Кошмарные создания, сперва одно, а потом и второе, опустились на землю в двух десятках шагов от девушки и, волоча за собой сложенные крылья, не спеша направились к ней. Автоматная очередь не испугала, а лишь разгневала их. Пули словно вязли в свалявшейся густой шерсти, не достигая плоти. Ближняя к Саше тварь злобно ощерилась, под вывороченным рылом и вздернутой черной губой обнажились кривые острые, как гвозди, зубы.
«Ложись!»
Саша даже не стала задумываться, откуда она слышит этот далекий голос, просто бросилась наземь ничком. Совсем близко от нее раздался взрыв, ее тряхнуло и обожгло воздушной волной. Сразу же последовал второй, за ним взбешенный звериный визг и удаляющиеся хлопки крыльев. Она не смело подняла голову, закашлялась, выбивая из легких пыль, осмотрелась. Неподалеку от нее дорога была выщерблена свежей воронкой и сбрызнута темной маслянистой кровью. Вырванное с мясом, валялось рядом опаленное кожистое крыло и тут же еще несколько обугленных бесформенных кусков. Через каменный пустырь Саша размеренно, не пригибаясь, шагал могучего сложения человек в тяжелом защитном костюме. «Хантер!»